Не кляните, мудрые, что вам до меня? Я ведь только облачко полное огня. Я ведь только облачко, видите, плыву. И зову мечтателей, вас я не зову. Эти стихи можно назвать в определенном смысле кредо Константина Дмитриевича Бальмонта, очень великого, очень блистательного русского поэта. Но поэт – это крайне сложное, крайне интересное и крайне двусмысленное. Двусмысленное, пожалуй, правильное слово, потому что возьмем даже выше процитированные две строфы. Кого называют поэт мудрыми и кого называют мечтателями? Конечно, смысл этих слов лет за 100 последних изменился немного, и мы сейчас говорим слово «мудрый» и «мудрость» более почтительно, чем слово «позитивист», «рационалист». Хотя Бальмонт очевидным образом имел в виду именно этих последних. Что касается мечтателя, это слово всегда было загадкой русского языка. В принципе, оно происходит от слова «меч». Мечтатель – человек, который активно завоевывает свою мечту, в отличие от грезовидца. Грезовидец, слово «грёза», в принципе, более изысканное, более мягкое, в отличие от мечтателя. Так вот, мечтатель – это человек с очень активным воображением, с очень активной фантазией. Именно к таковым людям обращается поэт. Что это, собственно говоря, за поэт? Это удивительная загадка русской поэзии Серебряного века. Дело в том, что ни один из известных нам знаменитых поэтов, ни Вячеслав Иванов, ни Андрей Белый, ни Александр Блок, никто не пользовался столь скандальной славой, как Бальмонт. Это скандал в буквальном смысле слова. Его обвиняли во многих грехах. Один из главных грехов Константина Дмитриевича Бальмонта состоял в том, что он очень много написал. Обвинение, мягко говоря, странное. Это все, что обвинять портного в том, что он очень много сшил костюмов, и вообще человека обвинять в том, что он очень долго живет на свете. В этом смысле обвинение несостоятельное. То, что Бальмонт много написал, и прозы, и стихов, и переводов, говорит только о том, что поэзия – это его образ жизни, это форма, в которой он жил. Также мы можем сказать, что человек слишком много дышит, например, потому что дыхание – тоже форма жизни. И поэзия заменяла для Бальмонта и дыхание, и жизнь, и все что угодно. И в этом смысле мы сначала сказали, что, на наш взгляд, это очень трудный поэт. И мы берем Бальмонта с его вершины, с его очень трудного стихотворения, которое называется «Злая ночь». «Ты вся в кошмарностях, в разорванных мечтаниях, в стихийных шорохах, в лохмотьях, бормотаниях. Шпионов любишь ты, и шепчет с ночью раб. Твои доносчики – шуршание змей и жаб». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на удивительное обращение с грамматикой. Бальмонт очень любит писать стихи на грани грамматического фола, если можно так выразиться. Удивительная изысканная небрежность. Ночь, злая ночь. Ты вся в кошмарностях, в разорванных мечтаниях, в кошмарностях. Как вам нравится слово «кошмарность»? В стихийных шорохах, в лохмотьях, бормотаниях. Шпионов любишь ты, и шепчет с ночью раб. Твои доносчики – шуршание змей и жаб. Как вам нравится «доносчики»? То есть шуршание змей и жаб. Не сами змеи и жабы, но и шуршание. Продолжаем. Ты речь окольную с больной душой заводишь, и по трясине с ней, и по тоске с ней бродишь. Обратите внимание, и по трясине, и по тоске. Тоска, как трясина, как болото, как мрачная равнина. Распространяешь чад, зловещий сон и тишь. Луну ущербную, и то гасить спешишь. Проклятие душе, коли тебе поверят. Все расстояние ночь рукою черной мерит, рукою мертвую мешает, все мутит, пугает, мучает, удавно шелестит. Характерный бальмонтизм. Он не говорит, что, хотя можно это метафорическое сравнение продолжить, рукою черной мешает, и дальше сказать, что ночь просто удав. Нет, она не удав, она удавно шелестит. Всю грязь душевную, взмесив, как слизь в болоте, в раскаянии ведет, велит хлестать в заботе. Забавно, что раскаяние ночи – забота с больших букв. Прикинется, что друг заманит в разговор, и скажешь те слова, в которых смерть, позор, незабываемые ужасные признания, что ждали искры лишь, толчка, упоминания, чтобы проснуться вдруг и раны теребя, когтистой кошкою нависнут на тебя. Ты хочешь сбросить гнет, не чувствовать, не видеть, но для существ иных все в том, чтобы ненавидеть, качаться страхами, силками изловить, где-то убийствовать, не отпускать, давить. Что было точкою, тире, гора, не опрокинешь, и лапы чудища лежат, и их не сдвинешь. Глаза глядят в глаза, рот близок, жаден, прочь, о ненавистная мучительная ночь. Восклицательный знак, который Бальмонт обожает, я имею в виду восклицательные знаки. Надо ли говорить об искренности в этом стихотворении? Безусловно, оно очень сильное, очень искреннее, написано необычайно самобытно. И мысли, которые здесь высказал Бальмонт, но в поэзии мысли и эмоции – это примерно одно и то же. Примерно одно же, как сказал когда-то Навалис, мысль – это просто бледная, вымученная эмоция. И в этом смысле и Бальмонт очень силен. Но мы ошибемся, если скажем, что Константин Дмитриевич Бальмонт – это поэт, который ненавидит ночь, и это поэт дня. Ни в коем случае. У Бальмонта очень много восторженных стихов о ночи. И здесь мы натыкаемся на главный, пожалуй, принцип поэтики Бальмонта, на его принципиальную неискренность. Люди, которые хотят в жизни целеустремленности, прямой линии и прочее, таким людям не надо читать Бальмонта. Можно про него сказать много негативных слов, что он просто лгун, что он человек, который никогда не верит ни во что, и что он не имеет собственной позиции в жизни. Безусловно, почти любой поэт, кроме так называемых гражданских поэтов, отличается и неискренностью, и непринципиальностью. Поэтому можно сказать, что принцип мысли и поэтики Бальмонта – диада, двойственность. Иногда он и сам употребляет слово «двойственность», поскольку любит это слово. Он не признает оппозиции типа «любовь, ненависть, ночь, день, уверенность и сомнения». Ибо и ночь, и любовь, и сомнения – понятия сами по себе весьма сложные. В принципе, для поэта они не имеют оппозиции. То есть мы можем сказать, что любовь ни в коем случае не оппозиция, не противоположность ненависти. И поэзия Бальмонта блистательно это доказывает. Вернемся к мудрецам, о которых Бальмонт так себе выражался и которых просил не клянуть его. У него есть блистательная, удивительное по глубине стихотворение «Хаос». «Вновь хаос к нам пришел и воцарился в мире. Как хорошо это нам сейчас через 100 лет слушать. Как вновь хаос к нам пришел и воцарился в мире. Сорвался разум мировой, и миллионы лет в эфире, окутанным угрюмой мглой, должны мы подчиняться гнету какой-то власти неземной». Согласитесь, как современно звучит, непобедимую дремоту вбирать, как чару силы злой, и видеть всюду мрак могильный, и видеть, как за слоем слой покров чуть видимый, но пыльный, на разум падает бессильный, и сетью липнет над душой. Согласитесь, очень современное стихотворение, особенно хорошо звучит непобедимую дремоту вбирать, как чару силы злой. Если подумать о ужасающей скуке современной жизни, об этих сомнительных и синтетических наслаждениях, коими живет ныне белые люди, то, конечно, это удивительно правильно. И тем самым мы выводим следующее. Бальмонт очень мудрый и очень глубокомысленный поэт. Мы употребляем слово «мудро» в его санскритском значении. Но поскольку мы читаем о Бальмонте и Бальмонта, нам нет смысла разбирать конкретно слово «мудрость», откуда и что оно. Но здесь любопытно другое. Здесь любопытна его непобедимая двойственность, непобедимая диада этого поэта. Согласимся, это бывает очень часто случается это так. Возьмем стихотворение «Отречение». Удивительно бодрые строки в этом стихотворении есть, оптимистические. «Источник новых мыслей не погас, источник новых чувств горит всечасно, и тот, кто любит, любит в первый раз. Цветы цветут, их чаши дышат страстно, желанные их цветные лепестки, и роскошь их оттенков полновластна. Удивительные две торцины». Бальмонт не смущается ни банальностью, ни полным отсутствием интересных метафор. Но что мы скажем на такую фразу, например, «цветы цветут»? Согласись, что для крупного поэта это довольно мелко сказано. «Их чаши дышат страстно, желанные их цветные лепестки». «Цветные лепестки». Но дальше удивительная поэтическая строка «И роскошь их оттенков полновластна». Это очень красиво, очень точно сказано о цветах. Но стихотворение кончается так. «И так как жизнь не понял ни один, и так как смысла я ее не знаю, всю смену дней, всю красочность картин, всю роскошь солнц и лун я проклинаю». Любопытный конец стихотворения. Правда, существует бальмонтовское проклятие и бальмонтовская ненависть, не похожая ни на общечеловеческое проклятие, ни на какое-нибудь честное проклятие. Бальмонтовская ненависть и проклятие – это особенные понятия. Но, в принципе, наверное, можно сказать, что он скорее мизантроп. И вот известное стихотворение на эту тему. «Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша. Мое единое отечество, моя пустынная душа. С людьми скучаю до чрезмерности, одно и то же вижу в них. Желаю случая неверности, влюблен в движение и стих. О, как люблю, люблю случайности, внезапно взятый поцелуй и весь восторг до сладкой крайности и стих, в котором пение струи». Таким образом, обнаруживается позитив Константина Дмитриевича Бальмонта. Он любит неверность, он любит случаи, он любит сладкие крайности и пение струи. Все это прекрасно, и все это должен любить любой поэт. Именно должен, потому что поэзия делается из мгновений, поэзия не делается из прошлого и будущего. Но любопытно здесь вот что. «Я ненавижу человечество, от него бегу спеша». Здесь возникает другой вопрос. Дело в том, что это самое человечество отвечало Бальмонту взаимностью. Его очень мало любили, очень много ненавидели. А сейчас, к большому сожалению, этот поэт, несмотря на то, что его издают, довольно забыт. И случай с Бальмонтом, я имею в виду в великом смысле слова «случай», очень напоминает, в принципе, случай с Гильдерлином. Зачем, собственно, Бальмонт и зачем поэзия вообще? У Гильдерлина, немецкого поэта первой половины XIX века, есть удивительная строка «Wozu Dichters in dürftigen Zeit», то есть «А зачем поэт в убогое время?». Гильдерлин отвечает так на этот вопрос. «Зачем поэты? Они, как жрецы Диониса, блуждают в туманной ночи». Это прекрасный ответ, безусловно, но он уже говорит о том, что человечеству поэты не нужны, совершенно не нужны, и вряд ли это было для Бальмонта таким уж открытием, вряд ли, потому что я думаю, что он читал Гильдерлина и очень хорошо его знал. Но действительно он ставит этот вопрос, зачем поэты, и история после Бальмонта сказала абсолютно незачем. Поэзия, надо сказать, сейчас умерла точно так же, как и любые другие искусства, музыка, живопись и прочее, прочее. Но не будем говорить на эти тяжелые темы. При любом отношении современности к поэзии всегда есть люди, которые любят ее, которые ценят ее, которые, в конце концов, живут с ней. И поэтому можно говорить только об относительной смерти поэзии. О Бальмонте очень много писали, очень много говорили, в основном весьма негативно, весьма небрежно, видимо, не понимая величия этого поэта, или, как бывает, они не могли простить Бальмонту его величия. Одно из лучших высказываний о Бальмонте принадлежит Гумилёву в его «Письмах о русской поэзии». Это высказывание таково. «Вечная тревожная загадка для нас Бальмонт. Вот пишет он книгу, потом вторую, потом третью. в которых нет ни одного вразумительного образа, ни одной подлинно поэтической страницы, и только в дикой вакханалии несутся все эти стозвонности, самосожженности и прочие бальмонтизмы. Критики берутся за перья, чтобы объявить конец Бальмонта. Они любят наносить удар милосердия, куда грас. И вдруг он печатает стихотворение, и не просто прекрасное, а изумительное, которое неделями звучит в ушах, и в театре, и на извозчике, и вечером перед сном. Тогда начинает казаться, что может быть прекрасна и самосожженность, и Адам первично красный, и что только твоя собственная нечуткость мешает тебе понять это. Странно, странно читать Бальмонта. Кажется, странно свыкаться с мыслью, что и очень крупный поэт может писать очень плохие стихи. Это хорошая последняя фраза, но здесь вопрос вот в чем все. Что такое хорошо и что такое плохо? Вечный вопрос. Почему считать многие стихи Бальмонта очень плохими? И вот почему. Бальмонт пишет быстро, небрежно. Написал он очень много. Но дело в том, что здесь мы сталкиваемся перед той же самой проблемой. Есть поэты, профессиональные поэты, которые занимаются в жизни массой других дел. Потом приходит к ним вдохновение, они пишут стихи по заказу собственной души, по заказу ли издателя. Но, тем не менее, это по заказу. Бальмонт был не такой. Я уже говорил, он просто жил поэзией. И совершенно понятно, что он постоянно записывал все, что не приходило ему в голову. И не надо считать, что поэт есть как китайский резчик по дереву или по кости, который вырезает одну статуэтку там года два или года три. Просто разные поэты. Один пишет очень долго, очень медленно, постоянно выводя строку за строкой, меняя, черкая все. Другой пишет очень быстро. Нельзя сказать, какой метод из них лучше. Это зависит, скорее всего, от человека. Мы уже слышали от Бальмонта, что он влюблен в движение и в стих. И далее. «О, как люблю, люблю случайности». В этом плане мы хотели бы остановиться на его очень трудном стихотворении, которое, тем не менее, на наш взгляд, обладает необычайной силой и талантом. Я имею в виду стихотворение «К случайной». Так и называется, «К случайной». Может быть, имеется в виду прохожая, которую он встретил на улице, и тогда это напоминает знаменитый сонет Бодлера. Может быть, он имеет в виду что-то другое. Сейчас мы узнаем, что он имеет в виду. Стихотворение называется «К случайной». Очевидно, случайная прохожая. Но сейчас мы посмотрим, как развернул Бальмонт эту тему. «Опрокинулось небо однажды, и блестящую кровью своей сочеталось, как в брачном союзе, с переменной влагой морей. И на миг вероломная влага с этой кровью небесную слита, и в минутном слиянии двух светов появился мир Афродита. Ты не знаешь старинных преданий, возмущаясь, дивишься ты вновь, что я двойственен так, вероломен, что люблю я мечту, не любовь. Я ищу Афродиту. Случайной, да не будет ни странно, ни вновь, почему так люблю я измену и цветы с лепестками из крови». Таким образом, один из великих мифов Древней Греции, Бальмонт, играя, повернул таким образом. Наверное, он совершенно прав. Очень жестокий, очень красивый миф о рождении Афродиты он дал очень изысканно, очень спокойно. Но, безусловно, ясно совершенно, что он мог поделиться своей трактовкой мифа только с женщиной, которую он случайно встретил в гостях или просто на улице. В этом сила Бальмонта. Он любит мгновение, и в это мгновение превращается в удивительное зеркало, в котором отражается история мира, отражается история Земли, отражается его собственная история. Но, как и следовало ожидать, на смену этому удивительному стихотворению приходят сотни других менее удивительных. Но нас все-таки интересуют не слабости Бальмонта, если таковые вообще есть, а именно его сила, его блеск, его мощь. И в этом смысле очень хорошо прочитать стихотворение, которое называется «Выбор». Стихотворение поражает бешеной энергией, бешеной силой. Итак, «Выбор». «Будь свободным, будь как птица, пой, тебе дана судьба. Ты не можешь быть как люди, ты не примешь лик раба. ежедневно, ежечасно, тупо, скромно, скучный лик. Это быть в пустыне темной, быть казненным каждый миг. Ты не сможешь, о мой брат, пойми меня. Как бы мог ты стать неярким, ты, рожденный от огня? Это страшное проклятие, это ужас быть как все. Ты свободный луч, горящий в водопаде и в росе. Ты порою мал и робок, но неравенство твое. Жизнь стихии разрешенной, сохрани в себе ее. Ты сейчас был мал и робок, но судьба тебе дана. Вот ты вспыхнул, вот ты солнце, вся лазурь твоя до дна. Поскольку это одно из программ на стихотворение, попробуем немного порассуждать о нем. Тут все понятно, контекст понятен. Будь свободным, будь как птица. Хорошо, но кто может быть свободным и кто может быть как птицей? И здесь поэт рассуждает так. Тебе дана судьба. Два раза в стихотворении дана эта фраза. Тебе дана судьба в первой строке и в предпоследней. Ты сейчас был мал и робок, но судьба тебе дана. Значит, быть свободным – это обладать судьбой. В контексте Бальмонта, в мыслях Бальмонта мы можем следующую прочесть истину, что далеко не каждому человеку дана судьба, что судьба – далеко не обиходное слово, далеко не проговоренное нечто. Судьба – это есть то великое, что отличает нормального человека, живого человека от человека мертвого. Что же получается? Что такое судьба в контексте этого стихотворения? Поэт пишет так, обращаясь к своему герою. «Ты порою мал и робок, но неравенство твое, жизнь стихии разрешенной, сохрани в себе ее». Это значит, что живой и свободный человек может быть и мал, и робок, может быть даже и некрасив, может быть даже отличается не очень изысканной и хорошей моралью. Но он может себе это разрешить. Почему? Потому что он живет в стихии. Бальмонт не уточняет, какая стихия имеется в виду, но мы понимаем по контексту солнце, птица, что это стихия воздуха, что это стихия огненной пневмы, это стихия пространства. И, разумеется, это опасная жизнь. И каждый, кто хочет жить в такого рода стихии разрешенной, бывает порой и мал, и робок. Но, тем не менее, чем интересен такой герой? Тем, что при своей малости и робости ему дана судьба. Судьба дана как солнце, как воздух и как птица. И в этом смысле, на наш взгляд, это стихотворение удивительно программное. И мы не можем говорить о Константине Дмитриевиче Бальмонте, минуя стихотворение такого рода. Но, в принципе, ему, конечно, плохо на земле. Очень плохо ему. И мы легко можем понять, и даже сейчас понять, что и нам-то здесь не очень-то хорошо, а поэту, то есть человеку с необычайно обостренными чувствами, еще хуже, чем нам. И когда мы читаем следующее стихотворение, «Отчего мне так душно? Отчего мне так скучно? Я совсем остываю к мечте. Дни мои равномерны, жизнь моя однозвучна. Я застыл на последней черте. Только шаг остается, только миг быстрокрылый. Я уйду, и уйду я от бледных людей. Для чего же я медлю пред раскрытой могилой? Не спешу в неизвестность скорее. Я не прежний веселый, полубог вдохновенный. Я не гений певучей мечты. Я угрюмый заложник, я тоскующий пленный. Я стою у последней черты. Только миг быстрокрылый, и душа альбатросом унесется к неведомой мгле. Я устал приближаться от вопросов к вопросам. Я жалею, что жил на земле». Очень хорошо. И многие из нас подпишутся под этими мыслями. Но дело в том, что поэт – это не просто человек. Поэт – это нечто более серьезное. Поэт обладает крыльями альбатроса. Даже когда здесь герой стихотворения стоит у последней черты и пред раскрытой могилой, он не хочет просто свалиться в эту могилу, он не хочет просто туда скатиться. Он напоминает себе, что его душа, словно альбатрос, унесется к неведомой мгле. И, конечно, читая эти строки, нельзя не вспомнить великое стихотворение Бодлера. И понятно совершенно, что Бальмонт, скорее всего, это имел в виду, будучи человеком необычайно, видимо, образованным. Вспомним на секунду этот дивный образ Бодлера. Альбатросы поймали матроса, и на палубе Он влачит свои огромные крылья, и над ним издеваются, и над ним смеются. И конец стихотворения, что альбатрос может жить только в беспредельном пространстве. И поэтому любопытно, что у Бальмонта даже перед последней чертой его душа есть альбатрос, его душа ощущает могучие крылья, и неведомая мгла, которую он собирается унестись, его совершенно не страшит. Что его, скорее всего, страшит? Я устал приближаться от вопросов к вопросам. Я жалею, что жил на земле. Поскольку Бальмонт один из великих русских поэтов, который очень любит рассуждать о стихиях, писать о стихиях, говорить о стихиях, космических стихиях, если в данном случае он не любит стихию Земли, то вполне логично, что он, скорее всего, любит стихию воды. Он, собственно, так и на этот вопрос отвечает. В замечательном своем стихотворении, написанном совершенно в другом духе, стихотворение называется «Межподводных стеблей». «Хорошо межподводных стеблей, бледный свет, тишина, глубина. Мы заметим лишь тень кораблей, и до нас не доходит волна. Неподвижные стебли глядят, неподвижные стебли растут. Как спокоен зеленый их взгляд, как они бестревожно цветут. Безглагольно глубокое дно, без шуршания морская трава. Мы любили когда-то давно, мы забыли земные слова. Самоцветные камни, песок, молчаливые призраки рыб. Мир страстей и страданий далек. Хорошо, что я в море погиб». Конечно, смешно разбирать поэтику этого очень крупного поэта. Он совершенно безукоризнен абсолютно во всем, несмотря на всю свою спорность. В русской поэзии вообще трехстопный анапест – один из самых медлительный, сладостный, мечтательный трехстопный анапест – один из самых любимых размеров. И в этом одном единственном стихотворении Бальмонт сумел показать его силу, его страсть, его блистательность. Но мы очень долго говорили о стихах Бальмонта. А что же, собственно, касается его жизни, мне тут сказать нечего. Я его жизни не знаю и не люблю читать бесконечных воспоминаний и прочего об этом великом поэте. Любопытно, пожалуй, только два эпизода, на мой взгляд, из его жизни. Бальмонт в 1890 году был в Париже, и однажды увидел Оскара Уальда в одиноком кафе. Он сначала не понял, что вошел Оскар Уальд. Это был не тот блистательный, великий английский драматург и поэт. Это был несчастный человек с довольно согбенными плечами, мрачный, в черном костюме, отнюдь не денди. Он вошел в кафе, вспоминает Константин Дмитриевич Бальмонт, вошел, заказал рюмку вермута. Бальмонт следил за ним. Оскар Уальд посидел с полчаса, встал и вышел. Не выпив рюмку вермута, ничего никому не сказал, никак не проявил себя как живой человек. Это любопытно, что так же, собственно, кончил и сам Константин Дмитриевич. Вспоминают, что в 1941 году, когда он жил в оккупированном Париже, его видели, как он такой же согбенный. Вошел в кафе, заказал себе рюмку вермута, посидел несколько минут, встал и вышел. Возможно, он вспомнил свой эпизод полувековой давности.
Спасибо, Евгений Всеволодович, за эту интереснейшую беседу. Мы довольно много говорили на тему Серебряного века и о многих поэтах и уникальной эпохи в русской культуре. И сейчас, когда мы вот рассказывали о творчестве Бальмонта, вы упомянули Гёльдерлина и этот его знаменитый вопрос «Зачем поэт?». И мне бы хотелось, чтобы в конце нашей беседы мы, может быть, несколько отвлекшись от творческого наследия нашего сегодняшнего героя, этого великого русского поэта, ну и как бы благодаря ему отчасти мы сказали несколько слов действительно о самом феномене поэзии. На Земле есть ну, если огрублять, две таких теории, которые объясняют человеческое бытие. Одни считают, что был золотой век, и дальше идет нисхождение до какой-то точки, когда все оплотняется, материализуется, профанизируется, и потом вновь вспышка и возрождение, цикличный такой взгляд на бытие. Есть люди, считающие, что имеет место прогресс от худшего к лучшему и так до бесконечности и так далее. Вот интересно, что поэзия и дар поэта, он как бы вне этих двух представлений человечества о бытии. Нельзя сказать, что поэзия может развиваться или становится хуже или лучше. Это просто некий дар, который проливается на землю и проявляется через человеческое существо вот вовне. И понятно, что можно сжечь, изуродовать картину великого живописца, сжечь тот же стихотворный сборник Бальмонта и так далее. Но сам дар, который есть у Бальмонта, есть у живописца, есть у архитектора великого, его невозможно уничтожить. Так вот, как бы вы могли объяснить сам феномен вот этого дара, этого пространства, которое люди человеческим языком называют искусство, где нет совершенно никакой похожести вот на человеческую жизнь, прогрессирующую или, наоборот, нисходящую к профанному такому бытию? Вот что это такое?
Это хороший вопрос. Я могу сказать, что любое искусство вообще, а поэзия в частности, есть удар молнии. И в этом смысле поэзия отрицает всякую структуру, всякую математику. Как, возможно, вы помните, Мефистофелю Гёте сказал: «Мертва, мой друг, теория любая и вечная жизнь – золотое древо. Структуру, систему, теорему, геометрическую фигуру можно начертать только на земле, на этой неподвижной стихии, фиксированной стихии. Но поэзия имеет дело, как мы сейчас убеждались на примере Бальмонта, с несколько иными стихиями, которые невозможно вычислить, как невозможно вычислить полет бабочки даже самому хорошему математику. А как вычислить удар молнии, сказать трудно, совершенно невозможно. Поэтому я думаю, что всякого рода теории, которых так не любил Мефистофель, всякого рода теории не имеют к жизни ни малейшего отношения. Они имеют близкое отношение к удару молнии, к испепелению, так сказать, но они никак не имеют отношения к нам и к жизни человеческой в принципе. Почему? Потому что все, что люди, мудрецы, столь нелюбимые Бальмонтом, все, что они придумали касательно циклов, касательно конца света, касательно веков, золотого, серебряного и так далее. Все это есть теория, все это структура нашего мозга сетью накидывает на абсолютно живое нечто, благодаря которому живем, тому нечто, что полностью отрицает существование ничто. И когда Гильдерлин сказал, что зачем поэт в убогое время, он же не сказал, зачем поэт вообще, зачем поэзия, он сказал, что время убогое. Но точно так же, как природа имеет 4 времени года, причем даже лучше сказать, что слово «год» здесь излишним, оно просто двигается по 4 ступеням этой вечной лестницы. Точно так же можно сказать, что все эти очень убогие теории касательно циклов, касательно Кали-Юга, касательно космической ночи, не имеют отношения к поэзии, потому что поэзия и Бальмонт лучше тому примеру есть ослепительное подтверждение жизни и только жизни.